Экономика по-русски или особенности национальной экономики. У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-1070. Тема наша сегодняшняя – это снижение рейтинга Германии. Ну, собственно, на самом деле не снижение, а изменение прогноза, но от этого не легче. На самом деле ситуация действительно аховая, потому что, в общем, на протяжении последнего полугода все топтали в Германию, там, применяя в том числе не совсем корректные методы, с одной единственной целью, чтобы она взяла на себя обязательство платить за всех. Теоретически, да, у Германии еще имеется ресурс, Германия может платить за всех. Логика была очень простая. Всем говорили, что нам нужна более тесная интеграция. Невозможно более тесная интеграция, если лидер не возьмет на себя ответственность. Лидер при этом говорил, что, ребята, а вы тогда как бы, да, давайте, слушайтесь нас больше. За это Германию обвиняли в том числе такие видные представители западного истеблишмента, как Рубини, в том, что там чуть ли не возрождается фашизм. Ну, в общем, шума было много, но смысл-то все равно в этом только один, что у Германии есть деньги. Германия, в общем, не могла от этого отвертеться, потому что у нее рейтинг высший, потому что ее ценные бумаги продаются не то, что с доходностью ниже 7%, чего уже не может обеспечить Испания, она продается с отрицательной доходностью, а не, то есть, бумаги ценные Германии, ну и так далее и тому подобное. И в этот момент Moody's выпускает, соответственно, решение о том, что прогноз по рейтингу Германии, пока не сам рейтинг, пока только прогноз негативный. В этой ситуации Германия может умыть руки и сказать: ребята, а мы ничего не можем сделать, потому что если мы что-то начнем делать, то у нас тогда сразу снизят рейтинги, у нас все будет плохо, очень плохо, ой-ой-ой, как плохо. В этом смысле поведение Moody's непонятно, потому что, да, конечно, они формально могли там следовать каким-то своим процедурам, своим нормам, хотя мы знаем, насколько растяжимы эти нормы, правда, после кризиса 2008 года их стали несколько жестче соблюдать, но все равно, в общем, можно покрутиться. И вдруг неожиданно Moody's дает Германии такой замечательный шанс отвертеться от тех самых проблем, которые ей Германии навязывали. То есть, иными словами, явно происходит что-то в мировой элите, что заставляет разные части элиты принимать разные решения. Ну, давайте теперь смотреть, что там может происходить. Значит, в чем проблема Евросоюза? Кстати, тот же Рубини несколько месяцев тому назад об этом писал открытым текстом, что Евросоюз – это образование, главной задачей которого является не допустить прихода в Германии к власти националистов. Националистов, то есть тех, кто, соответственно, как-то несет в себе тевтонский дух, то есть те, кто начинает исходить из интересов Германии, а не из интересов более широкого, более широкой части общества европейского. Вообще тут нужно отметить, что существуют два метода расширения. Один метод – это территориальная империя, а другой – это национальная империя. Вот, скажем, Германия – это всегда была национальная империя, то есть она захватывала новые земли и их онемечивала. А Соединенные Штаты Америки – это империя, ну, нельзя сказать национальная, это империя идеологическая, но, в общем, англосаксонская. Все, кто не, тех, значит, истребляют или же заставляют перекрашиваться. А вот Российская империя – это империя территориальная. Любое образование, которое туда входило, там не только не происходило целенаправленной ликвидации местной культуры, а наоборот, она всемерно развивалась и как бы поддерживалась. То есть, на самом деле Россия – это реально страна, в которой жило много национальностей, и никто их не забежал. Чего нельзя сказать о других. Так вот, в этом смысле Евросоюз, в который входит очень большое количество независимых формальных государств, очень сильно сдерживал Германию, потому что в ней никогда не было механизмов выстраивание единой политики в рамках такой сложной многонациональной, многогосударственной системы. Германия формально была империей, но империей она была потому, что она объединила очень много чисто немецких государств. Все не немецкое, что там было, довольно жестко подавлялось. Ну, для примера можно сказать, что все, что было восточнее Берлина, это были славянские земли. Достаточно сказать, что Берлин — это название славянское, медвежий город. Так вот, соответственно, в этом смысле то, что делали те, кто хотел заставить Германию платить, было, в общем, очень рационально с этой точки зрения. Заставить немецкий народ принять на себя обязательства за других, при этом не имея возможности их там онемечивать и выстраивать под себя, максимум, что можно было сделать, это захватить их рынки для продажи немецких товаров, и при этом нести на себе эту тяжесть, что практически автоматически исключало Германию из числа потенциальных лидеров посткризисного мира. Это логика. Но если Германия не начинает платить, а начинает прежде всего защищать свою собственную экономику, а остальным странам Евросоюза говорит: ребята, решайте свои проблемы как хотите, это совершенно другая ситуация. В этом случае что говорит Германия? Она говорит следующее. Ребята, у вас проблемы, приходите не в Брюссель, не тем более в Вашингтон. Приходите к нам в Берлин. И мы тут в Берлине будем решать, что вы должны сделать, чтобы мы вам дали денег. Это совсем другая ситуация, это совсем другие условия. И, в общем, в этой ситуации удержать Германию достаточно сложно. То есть, на самом деле, мы оказались в ситуации, когда имеет место явный раскол мнений.
В эфире «Русская служба новостей».
Радио РСН.
Они про нас. И наоборот.
В этот четверг в студии РСН израильский публицист Авигдор Эскин.
Каждый будний день после 14 иностранцы.
Ни в чем нельзя быть уверенным. Ничто не ясно до конца. Что-то говорят, а что-то подразумевают. Давайте проверять.
В этот четверг, после часа дня.
Лосось сомнений.
Русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию, микрофона Михаил Хазин. Продолжаем ту же самую тему. Теперь вопрос, а с чего вдруг? Ведь было все, соответственно, едино, была единая мировая финансовая элита, которая очень жестко себя вела там с той же Россией, много еще с кем, а тут вдруг неожиданно проблемы начались. Чего вдруг? Почему такой раскол? Я могу сделать предположение. Оно, разумеется, не основано ни на чем, кроме как на некоторых таких вот предположениях. Но, и тем не менее, давайте смотреть. А мировая экономика последние 30 лет жила на одном ресурсе. Это эмиссия доллара. И неважно, была ли эта эмиссия кредитная, была ли она денежная, но вся система была построена на том, что спрос стимулировался за счет того, что печатались доллары, эти доллары перераспределялись, и, в общем, все были счастливы. Конечно, финансовый сектор, который все это организовал, получал сильно больше, но в общем, в большом счету, получали все, в том числе и граждане. Граждане, правда, получали в нагрузку к потреблению жутко выросший долг, но до поры до времени об этом никто не вспоминал. Замечательно. Сейчас стало уже понятно, что механизм получения прибыли через эмиссию доллара крайне становится малоэффективным. Точнее сказать, его уже не хватает на всех. То есть пряников сладких уже не хватает для всех. И таким образом встал вопрос. Те, кто точно совершенно не дотянется до эмиссии, как им выживать? А им можно выживать одним единственным способом. Ну, то есть, есть два варианта. Вариант первый – это что-то производить и продавать. Но тут есть свои проблемы, потому что производственных мощностей за эти 30 лет при стимулированном спросе понастроили колоссальное количество. И, в общем, они уже недозагружены, а будут недозагружены еще сильнее, и непонятно, как тут прибыль получать. В общем, до тех пор, пока не произойдет мощнейшая реструктуризация всей мировой экономики после кризиса, не во время кризиса, а в процессе и после, говорить о получении прибыли невозможно. Что остается для финансовой элиты? Остается один единственный путь. Это обменные операции. То есть, если вместо одного центра доллара будет много центров, ну, условно, евро, доллар, юань, там, бразильский реал, там, золотой динар, может быть, даже рубль, хотя это маловероятно, то на посреднических операциях, привязанных к золоту, потому что золото — это просто шкала такая независимая, можно попытаться получать прибыль. Ну, собственно, так и жила мировая финансовая система где-то до 16-17 века, пока не изобрели незолотую эмиссию. Но для того, чтобы это происходило, нужно, чтобы было много центров. И при этом нужно, чтобы эти многие центры создавались с поддержкой этой самой части финансовой элиты, потому что в противном случае они начнут задавать вам вопросы, а вы кто? То есть, грубо говоря, нужно обеспечить вот этой вот части элиты, которая хочет зарабатывать на посреднических операциях при обмене одной валюты на другую, свою легитимность. Для этого им надо помогать этим независимым финансовым центрам. И вот теперь что мы видим? Фактически, Соединенные Штаты Америки как государство, а Рубини, безусловно, представляет американские интересы, и все американские чиновники, включая там госсекретаря и все остальные, давили на то, чтобы сделать слабый Евросоюз, в котором была бы слабая Германия, то есть который не мог бы быть альтернативным экономическим центром в процессе кризиса. А компания Moody's, снижая рейтинг Германии, тем самым создает ситуацию, при которой может создаться в Европе альтернативный центр на базе в Германии. И дальше кто в Германию впишется, тот молодец, а кто не впишется, ну тому, значит, не повезло. То есть, иными словами, Moody's в данном случае играет на стороне тех, кто хочет независимые центры. Дальше можно заниматься конспирологией, можно вспомнить, что Moody's принадлежит Ротшильдам, что Ротшильды переводят свою операционную базу из Лондона в Гонконг. То есть, на самом деле, они уже начинают заниматься посредническими операциями, прежде всего с юанем, что банк Ротшильдов HSBC, я напоминаю, это гонконгско-шанхайская банковская корпорация, объявила о том, что она осенью выводит на мировые рынки ценные бумаги, номинированные в юанях, впервые. И мы также напоминаем, что администрация Соединенных Штатов Америки, Конгресс, начали мощную атаку на тот же банк HSBC, обвиняя его в отмыве капитала, торговле наркотиками и т.д. и т.п. Ну, про наркотики даже говорить смешно. Я напоминаю, что HSBC и, собственно, весь Гонконг это возник как инструмент там, Великобритании в процессе опиумных войн. То есть, как бы этот банк вырос на наркоденьгах. Но, в общем, вся эта система, она четко совершенно показывает, что вот этот вот раскол в мировой, до того единой финансовой элите, похоже, что начал формироваться. Я не могу, разумеется, говорить о некоторых глубинных процессах, тем более, что на самом деле не исключено, что там тоже есть противоположные тенденции. Но вот это вот направление на раскол, оно четко совершенно уже выразилось. Посмотрим, как дела будут развиваться дальше. Очень интересно в этом смысле, кстати, последняя попытка мировой финансовой элиты еще почти единого центра заставить Федеральную резервную систему США отказаться от самопроизвольной эмиссии. В общем, мировая финансовая элита уже поняла, что этот инструмент эмиссионный надо как-то сдерживать, потому что иначе он просто сломается. Но поскольку он позарез нужен американской бюрократии, то американская бюрократия ответила международной финансовой элите крайне жестким способом. На идею создания Центробанка, центробанков на базе МВФ они устроили известное шоу с директором-распорядителем МВФ Строс-Канном, которого опустили так, что мало не показалось. И, в общем, все поняли. И, кстати, тема Центробанка сразу же исчезла из всех официальных документов. То есть, на самом деле, уже четко совершенно стало понятно, что как только дело запахло керосином всю международную финансовую элиту от печатного станка отодвинули. И его захватило государство, американское бюрократия. Да, конечно, с ней консолидировались часть американских банков, часть международных банков, там еще что-то, но, тем не менее, решает все, сегодня уже это понятно, в Белом доме. Решает это американская бюрократия. При этом американской бюрократии тоже много на что наплевать, потому что, например, она готова ликвидировать всю американскую промышленность ради сохранения своей власти. Почему? Потому что, соответственно, в условиях кризиса продолжающегося всю политическую элиту, то есть бюрократию, должно теоретически снести. Значит, они будут драться до конца за свои места, за свой статус, и им глубоко начхать на всех американцев вместе взятых. В результате мы получаем, что на самом деле образовалось несколько группировок. Раньше была группировка американские промышленники, которые представляли национальные интересы, и, соответственно, мировая финансовая элита, которая гнобила промышленников, а в результате кризиса произошел сложный раскол. Часть финансистов и часть промышленников объединилась в такую вот бюрократическую систему, которая точно так же воюет с промышленниками, как она воевала раньше, но заодно она стала воевать с другими финансистами. И сегодня, скорее всего, в тех же Соединенных Штатах Америки есть три силы, которые между собой конкурируют, из которых две, одна из них, соответственно, именно вот эти вот бюрократы и финансисты, которые хотят сохранить контроль за печатным станком, это, скорее всего, демократическая партия, и вот как бы партия, которая пытается защищать национальные интересы США, это республиканская. Кто из них победит, непонятно, это очень интересно, но образовалась и третья партия, уже совсем не американская, которая находится вовне системы, это, соответственно, партия международных финансистов, цель которых прямо противоположна целям тех, кто сидит рядом с Федеральной резервной системой США. А именно цель появления как можно большего, ну, там не двух десятков, но, по крайней мере, 5-6 независимых валютных центров. Потому что если валютных центров мало, то они могут между собой договориться, им не нужен независимый посредник. А вот если их много, хотя бы 5, то дальше уже как бы для посредника появляется четкая ниша, в которой, собственно, вот эти вот финансисты и хотят жить. То есть вот это вот та картина, в которой мы сегодня находимся. Она очень интересная, она абсолютно не похожа на то, что было еще буквально 2-3 года тому назад. И что самое главное, она ставит очень интересные вопросы с точки зрения нашей элиты.
Русская служба новостей.
Реклама. Представьте, что я есть, и в то же время меня нет. Мне не нужно платить зарплату, отпускать в отпуск или оплачивать больничный. Но я работаю на вас и делаю это безупречно. Ваша компьютерная сеть налажена, а в случае ЧП я моментально привожу ее в норму. Я идеальный работник и ваш удаленный системный администратор. Кстати, могу начать работать на вас уже завтра.
Выездные системные администраторы и удаленное обслуживание вашей компьютерной сети. Экономно и эффективно. 669-81-37. 669-81-37.
Их бахоуха дез бахоуцу заман митем лагер.
Во сила и цанку и ти банкун.
Жибез воде лофисан коллаборасио дьекон хепу.
О бизоньо ди офичу инсиеме кон иль магазино.
Чего хотят эти люди? Все они ищут удобный офис и высокотехнологичный склад. Beauty Hall представляет идеальные офисные помещения и грамотный логистический сервис в офисно-логистическом центре Ирбис на Волоколамке. Звоните 761-14-19.
Выкупа Покупаем квартиры и комнаты на ваших условиях по разумной цене. Наше преимущество – отработанная схема выкупа и взаиморасчетов. Поддержка солидного банка. Сбор и оформление документов бесплатно. Агентство недвижимости Московско-Парижского банка. 780-5858. 780-5858.
Комфорт может быть выгодным. Ведь теперь у кроссоверов и внедорожников Nissan автомат в подарок. Снижение цены на автоматическую трансмиссию, в том числе бесступенчатую, при покупке автомобилей Nissan Qashqai Plus 2, Nissan X-Trail, Nissan Pathfinder. Предложение действует до 30 сентября 2012 года. Подробности в автоцентре на Таганке. 797-60-60.
Говорят, что рынок недвижимости стоит. Квартиры не продаются. Это говорят неудачные риэлторы. В нашем агентстве недвижимости квартиры наших клиентов уходят быстро и с гарантией, и с невысокой агентской комиссией. Потому что мы умеем работать и ценим своего клиента. Если вам нужно продать квартиру в Москве и Подмосковье быстро, позвоните нам. 669-81-10. 669-81-10.
Телефон рекламной службы. 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. А напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, меня зовут Евгений. Михаил, вот и прошлую передачу даже хотел задать этот вопрос. Вот есть ли в России шанс стать эмиссионным центром, чтобы вот попользоваться всеми прелестями такого положения? И вот в этой связи вопрос, ведь золота, очевидно, не хватит для того, чтобы гарантировать создание огромного количества, ну, большого количества эмиссионных центров. Может быть, для этого подойдут другие какие-то продукты, имеющиеся, скажем так, на территории России? Вот такой вопрос.
Значит, теоретически можно. Другое дело, что это невозможно сделать только на базе России. То есть мы должны искать союзников. Вот в чем вся проблема. И кроме того, это требует радикального изменения всей политики. И Центрального банка, и правительства. То есть это требует смены руководства. Потому что те люди, которые там сегодня сидят, они не могут. Они сидят на таком крюке, в том числе у американских спецслужб, что они в принципе не могут вести другую политику. Ну, хотя бы там, их, ну, грубо говоря, их включат в список Магнитского. Да. И все. То есть в этом смысле они не могут играть ни за какую другую команду, кроме вашингтонской. В этом смысле, как бы, сила-то в чем России потенциальная, что мы можем играть на противоречиях этих трех сил. Но мы не можем играть, если у нас все практически чиновники находятся на службе у одной из этих трех сил, причем у одной и той же. Вот такая штука. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Дмитрий Васильевич, Москва. Уважаемый Михаил, вы часто упоминаете, что вот нет денег для того, чтобы обеспечивать средний класс. Но, с другой стороны, это же противоречие. Все время проводится эмиссия долларовая, евро, и все, вы говорите, здесь же наверняка вы должны или имеете в виду, но не хотите сказать или боитесь, что просто решили срезать весь средний класс, который существовал, пока был Советский Союз, как альтернатива.
Я не очень понимаю, чего я боюсь по поводу среднего класса, когда я непрерывно об этом говорю. При этом нужно понимать, что российский средний класс — это не западный средний класс. Люди значительно более бедные, чем на Западе, подавляющем большинстве. Единственное, что компенсирует, это наличие квартир, которые они бесплатно получили при советской власти. У кого нет квартиры, те бедные. Вот это нужно понимать. Но при этом есть одна проблема. Ликвидация среднего класса ведет к крайне тяжелым последствиям. Социально-политическим. Об этом власти не говорят, они об этом сказать не могут. Я-то об этом говорю открыто и честно, что среднего класса через 5 лет не будет нигде, ни в России, ни в Европе, ни в США. И это будет катастрофа для нынешней власти, для всей. Здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте, Василий. Вопрос такой, будет ли по итогам кризиса возврат к рабству там на уровне 14-15 века?
К чему возврат?
К рабству.
К рабству? Ну, в некотором смысле возврат к рабству, собственно, мы не нужно возвращаться. Есть страны, в которых рабство существует, и есть, в общем, ну, посмотрите, как на самом деле, ведь, скажем, в тех же США абсолютно узаконенное рабство, связанное с долгами. То есть человек, который сидит на долговом крючке, он раб, у него нету никакой свободы. В этом смысле мне очень смешно, когда они начинают вещать: у нас свобода, где у вас свобода, какая свобода? Вот. Другое дело, что они слово «свобода» понимают иначе, но тем не менее. В общем, так что в этом смысле я не вижу принципиальной разницы. Да, мы можем свалиться с точки зрения социальных механизмов в средние века, ничего не мешает. Здравствуйте, слушаю.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Алексей. Небольшой вопрос такой в плане того, что вы только что сказали, значит, что через 5 лет не будет среднего класса. Значит, вы сами себя либо противоречите, либо объясните. Значит, вы только что сказали, что средний класс у нас это люди, которые имеют квартиры, как минимум, да, значит, хотя бы. Значит, те, кто не имеют, те бедные. Так, значит, что, через 5 лет у нас всех квартир отберут, что ли? Что вы имеете в виду, когда говорите, что не будет среднего класса вот через 5 лет?
Вы, соответственно, недопоняли. А средний класс – это некоторый социальный элемент, который должен отличаться некоторыми качествами. У него должна быть работа, у него должна быть какая-то собственность. В нашей стране это квартиры. На Западе у части среднего класса квартиры есть, часть, соответственно, их пытается получить. А там это автомобили, еще чего-то. Но самое главное – это отношение к жизни. То есть средний класс – это люди с типовым потребительским поведением. Люди, которые живут как советские пенсионеры начала 90-х, это не средний класс. У них не типовое потребительское поведение. А если не типовое потребительское поведение, в том числе в части выбора политических предпочтений, то это крайне опасная среда с точки зрения социальной. Вот это нужно понимать. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Хотел бы спросить, вот достаточно молодые такие руководители государства, понимают они, что без работы, развития самолетостроения, машиностроения и так далее, ну, невозможно развивать государство и двигаться вперед. Просто мы летим в бездну, в яму.
Ну, летим в бездну и в яму. Ну, какое дело чиновнику, у которого уже есть недвижимость на Лазурном берегу, до нашего самолетостроения? Ну, нужно, когда его уволят, он уедет со своими чадами и домочадцами на Лазурный берег, ему хорошо. Вот в чем все дело-то. А люди, которые находятся наверху, они себя не ассоциируют с нашей страной. И это наша проблема.
Экономика по-русски. Или особенности национальной экономики.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-1070. Продолжаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте. Слушаю.
Здравствуйте. Это Нина, Москва. Скажите, пожалуйста, вот на протяжении 12 лет, что у власти находится Путин, мы как бы все ждем что-то улучшение, что-то, может быть, поднимется, промышленности будут делать. Но ничего не происходит. Может быть, это было запрограммировано с самого начала? Нас определили на роль сырьевой экономики.
Нет, нас, безусловно, определили на сырьевую экономику. Проблема только состоит в том, что жизнь, она штука сложная и меняется. И по этой причине вполне может оказаться, что тот проект, под который нас выстроили, он на самом деле может оказаться немножко развиваться по-другому. Но посмотрим. В ближайшие года два будет очень сильно меняться мировая конфигурация. Посмотрим, как будет жизнь развиваться. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Здравствуйте, это Тая. Алло.
Да.
Вопрос мой такой. Федеральная резервная система была организована и подписана с президентом Вилсоном на 99 лет. Ведь этот уже срок договора на самом деле истек. То есть фактически можно было бы...
Нет, это байка. Никакого срока нет. И договора, как бы, Федеральная резервная система создана без временных ограничений. И в этом смысле никаких нету ограничений для ее существования. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло.
Да.
Задать вопрос можно, Михаил Ухажин?
Я слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Михаил, Наталья, Москва, какое будущее у швейцарского франка? И что вы вообще можете сказать об этой валюте?
Да, что, швейцарский франк, с ним все будет нормально пока. Пока Швейцария это такая страна убежище. Другое дело, что его мало. Потому что и Швейцария маленькая, и франка мало, поэтому использовать его для замены всего остального никак не получится. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, любимая страна, и здравствуйте, Михаил. Я предлагаю, знаете, взглянуть на все эти кризисы с такой точки зрения. Наш мир – причинно-следственных связей и магический. Но вот магические – это воровские вещи. И вот когда доллар за последние 25 лет, он выживал за счет России. Алло.
Я слушаю.
Вот, за счет вот валюты, которая хлынула в 90-х годах, вот железный занавес растворился, да? Потому что весь мир был насыщен. Второй этап в 2000-х годах, когда цена на нефть резко подскочила. То есть себестоимость нефти или доллара увеличилась. И третий этап сейчас идет под видом инвестиций. Но это все
ну, вы знаете, на самом деле то, что вы говорите, это невероятно сильное упрощение, кое в чем там, доходящее до идиотизма. Я бы сказал, что так описывать мир нельзя. Не получится из такого описания строить причинно-следственные связи. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Алексей. У меня такой вопрос. Я хотел спросить. А в связи с тем, что мы входим уже в Европу, в ВТО, не пора ли принимать законы, такие же, как и в Европе? В частности, закон о градации зарплат внутри одного предприятия и учреждения. То есть не больше 7-9 крат. То есть генеральный директор и уборщица, разница в зарплатах должна быть не больше 7-9 крат. Это позволит...
Ну, хорошо, замечательно. Очень хороший закон, очень интересный. Обращайтесь в Единую Россию. Она у нас сегодня законы принимает. Чего вы мне-то говорите? У меня с Единой Россией никаких отношений нет. Я не был ни на одном ее мероприятии. Я не могу ничего сказать по этому поводу. Здравствуйте, слушаю.
Алло.
Да.
Михаил, скажите, а вот какие последствия может иметь предложение нашего премьера Медведева по поводу приватизации сейчас земельных участков, которые он высказал 2 дня назад?
Ну, из того, что он сказал, не очень понятно, что он имел в виду. Мне эта идея страшно не нравится, потому что мой опыт показывает, что любая приватизация – это тотальное воровство. Здравствуйте, слушаю. Алло.
Алло, доброе. Скажите, пожалуйста, вот роль Германии в политическом, экономическом, военном потенциале и на Европу будет только, это мое мнение, будет только возрастать. А вот финансовая роль, как донора для Европы, станет и в конечном итоге она сойдет на нет. Потому что, я так думаю, войдя в ВТО, Россия все это бремя положит на себя.
Вопрос задавайте.
А вот вопрос. А зачем нам входить в Европу, когда у нас есть природные ресурсы, и Европа без нас не может, а мы можем без нее?
Вы знаете, мы тоже не можем, потому что это раньше мы строили ракеты и перекрывали Енисей. А теперь мы ничего перекрыть не можем, и ракеты мы тоже сделать не можем. И по этой причине, в общем, мы не можем жить самостоятельно. Нам в любом случае нужны партнеры. Другое дело, кто должны быть эти партнеры? Ну, в общем, нужно понимать, что тонкую внешнюю политику могут устраивать только независимые люди. А я уже говорил, что наша элита вся куплена на корню. Причем одним из участников, одной из сторон, которая играет в мировых играх. По этой причине, до тех пор, пока у нас не произойдет смена элиты, рассчитывать на то, что мы как бы добьемся каких-то результатов, на сегодня не приходится. Но на этом, собственно, наше время подходит к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
Экономика по-русски.